Глава 22. Адель Элия и Боб Уортон приехали на заседание научного комитета по изучению Антарктики, международной организации, созданной для координации антарктических исследований после проведения Международного геофизического года в 1956 году и подписания договора об Антарктике в 1959 году. С годами НКИА вместе с Национальным научным фондом США и программами исследования Антарктики в Великобритании и других стран, в особенности Аргентины и Чили, превратился в фактическое правительство Антарктиды. Ежегодное заседание НКИА проводилось на этот раз в Женеве. Адели и Бобу, которые подружились за время работы в министерстве, достаточно было сесть утром на поезд. Теперь они сидели в баре на втором этаже отеля, где проводилась встреча, и смотрели на озеро. Их столик стоял у окна, в которое был виден бьющий из озера фонтан. На юге, над Монбланом, висели грозовые облака, полностью не уступавшие мраморным столешницам в баре. От напитков и грандиозного вида Адель и Боба отвлек американский глициолог Пит Гриффин. Гриффин привел за руку другого, незнакомого им человека, которого представил как еще одного глициолога, по имени Славик. Адель и Славик читали научные работы друг друга, присутствовали на тех же самых заседаниях Американского геофизического союза, однако до сих пор лично не встречались. Пришел официант с подносом напитков, заказанных Гриффином, четырьмя суженными кверху бокалами «Драмбуи», графином воды и пустыми стаканами. «А, драмчик!» — воскликнула Адель с тонкой гальской улыбкой. «Этот ликер постоянно пили киви в сухих долинах», — сообщили гости Бобу, когда все сделали по глотку. «Киви — это прозвище жителей Новой Зеландии». Боб, попробовав, скривился. Гриффин объяснил, что в давние времена корабль, набитый ящиками с какой-то странной сладкой фигней, после банкротства судоходной компании, застрял в Литтлтоне. Ящики несколько лет кочевали по складам и, в конце концов, были по дешевке проданы в южные графства. Коллеги выпили, чокнувшись, за сухие долины и снова опустились в кресло. Славик, отвечая на вопрос, сказал, что провел в сухих долинах 5 лет. Адель парировала, заявив, что проработала на ледниках 8 лет. Пит с ухмылкой побил все ставки. Его стаж на льду равнялся 12 годам. Остальные немедленно возразили, что Пит старше, а потому имел фору, с чем он безоговорочно согласился. Славик признался, что стал глициологом, потому что эта работа не мешала ему оставаться нелюдимым. — Среди нас много таких, — согласилась Адель. «Но только не я!» — воскликнул Пит. «Я люблю оторваться, и самые лучшие гулянки бывают на льду!» Он направил палец на друга, словно призывая его к ответу. «Давай, Славик, расскажи этим ребятам свой замысел. По-моему, с ними стоит поделиться». Тот стеснительно нахмурился. «Вы все сегодня слышали последние данные?» Собравшиеся закивали. «Уровень океана поднимается слишком быстро. Миру наступает пипец». Никто не возражал. Данные говорили сами за себя. «Итак», — подбодрил Пит коллегу, — «я слышал, что кое-кто предложил закачать талую воду обратно в полярное плато. Верно?» Боб покачал головой. «Идея не нова», — возразил он. «Я и одно время занимался Потсдамский институт, сделав неутешительные выводы. Чтобы закачать такое количество воды в ледяной покров Восточной Антарктики, потребуется примерно 7% объема электроэнергии, произведенного за все время существования глобальной цивилизации». «Слишком накладно», — подвел итог Боб. Славик фыркнул. «Энергия наименьшая из забот. Раз уж 1% всей электроэнергии уходит только на эмиссию биткоинов, о 7% ради снижения уровня океана можно договориться. Препоной является проблемы физического свойства. Вы проверяли цифирь?
Нет.
Скажем, уровень океана повысился на 1 сантиметр. Это равняется 3600 кубическим километрам воды. Адель и Боб удивленно переглянулись. Гриффин молча улыбался.
«Вот! Это в 600 раз больше ежегодно добываемого объема нефти. Строительство нужной инфраструктуры экономически неоправданно. Причем энергия должна быть чистой, иначе придется сжигать еще больше углеводородов. В Потсдаме подсчитали, что для такого количества чистой энергии пришлось бы построить 10 миллионов ветряков. Воду придется качать по трубам». Их потребуется больше, чем было произведено за всю историю человечества. Последнее и одновременно худшее — то, что доставленная в нужную точку вода должна замерзнуть. Скажем, пластом толщиной в 1 метр за год. Больше вряд ли получится. И так по всей Восточной Антарктиде.
«Слишком много всего нужно, куда ни глянь», — резюмировала Адель. Четверо погрузились в раздумья.
«Не молчи, Славик!» — подтолкнул Гриффин коллегу. «Объясни свою идею, расскажи им!»
Славик кивнул. «Реальная проблема в том, что ледники сползают в океан в 10 раз быстрее прежнего».
«Да.
Из-за глобального потепления на поверхности льда каждое лето скапливается все больше талой воды». Вода просачивается по колодцам и трещинам в самый низ ледника, где ей некуда деваться. За счет этого ледник немного приподнимается над ложем. Вода играет роль смазки. Прежде лед был сцеплен, по крайней мере в определенных местах, а часто во многих, со скальной породой. Ледник давил своим весом все, что попадалось на пути. Лед плотно оседал на скалах. Толщина в километр дает огромную массу. Итак, ледник выскребал каменное ложе подчистую, не оставляя зазора между льдом и скалами, иногда даже примерзал к скалам. Стопорился. В таких случаях движение ледника в его низовьях приводило вместо сползания льда к его существенной вязкой деформации. Адель и Боб согласно кивали. Адель выглядела задумчивой, Пиджа улыбался до ушей.
«Ну и?» — спросил Боб.
Славик засмущался. Гриффин ободряюще воскликнул.
«Валяй!»
«Хорошо. Выкачиваем из-под ледника воду, буравим лед, как для проверки уровня подледных озер или толщины ледяного шельфа. Технология хорошо освоена и довольно проста. Достаточно пробурить и поставить насос». Подледная вода сама поднимется по скважине под давлением массы льда, 90%. На оставшееся расстояние ее можно поднять насосами и направить по трубам на устойчивый лед по соседству.
«И много наберется воды?» — поинтересовался Боб.
«Если сложить все ледники вместе, то около 60 кубических километров. Это, конечно, много, но до 3600 далеко».
«Или до 3600 тысяч!» — воскликнула Адель, что соответствует подъему уровня океана всего на 1 метр.
«Правильно! Кроме того, талая вода под ледниками на самом деле имеет тройное происхождение. Поверхностная вода, просачивающаяся через вертикальные трещины — новое явление. Геотермальная энергия тоже немного подтапливает ледник снизу. Третий источник — тепло, выделяемое в результате трения при сползании ледника. Геотермальная энергия в большинстве точек поднимает температуру самой нижней части ледника выше 0, в то время как на поверхности она может составлять -40. Поэтому тепло из геотермальных источников обычно рассеивается в толще льда, улетучивается, и ледник остается примерзшим к ложу. Теперь же вода, поступающая из вертикальных трещин, действует как смазка. Движение ледника вниз ускоряется, из-за чего вырабатывается больше теплоты трения, что вызывает дальнейшее таяние и ускорение движения. Но если снизу выкачать воду и затормозить ледник, трение тоже уменьшится, а вместе с ним и таяние.
Ледник остынет, ляжет на ложе, примерзнет к скалам, и скорость его движения вернется к прежней. Достаточно откачать около 30 кубических километров из-под крупнейших ледников Антарктиды и Гренландии.
На скольких?
Скажем, на сотни самых крупных. Не так страшно.
Сколько на один ледник потребуется насосов?
Кто знает. Я уверен, что количество везде будет разным. Это эксперимент. Придется работать методом тыка.
К тому же дорогой, кивнул Боб. В сравнении с чем? Вскинулся Пит.
Адель рассмеялась. Юрген называл цифру в квадриллион долларов. Славик, надув губы, торжественно кивнул. «Наш план дешевле». Все рассмеялись.
«Славик», — спросила Адель, — «почему ты не предложил его на сегодняшнем заседании? Ведь оно было посвящено ускорению сползания ледников».
Глициолог замотал головой.
«Это не для меня. Когда ученый лезет в геоинженерию, он перестает быть ученым и становится политиком. Посыплются сообщения с проклятиями, полетят камни в окна, люди перестанут воспринимать твои работы всерьез и все такое. Я всего лишь хочу вернуться на лед, пока еще способен выдержать проверку».
«А как же судьба цивилизации?» — спросил Боб.
Славик пожал плечами. «Это разве не по твоей части? Поэтому я и решил рассказать. Вернее, Пит за меня решил».
— Спасибо, Славик, — ответил Пит. — Ты настоящий глициолог.
— Так и есть.
Пожалуй, за это стоит выпить.
— Согласен.